Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, дорогие радиослушатели, это Разбудильник, но сегодня у нас необычный. Мы выходим в эфир не из студии, мы отправились в Грецию. Виктория Мартыненко и Олег Пшенично сегодня с вами, и сейчас мой коллега раскроет тайну, где же мы находимся.
Мы находимся в славном городе Таганроге, в его греческой части, в столице Таганрогской Греции, дома у Анатолия. Это невероятно импозантный человек, который выглядит как настоящий античный грек, с длинными волосами, с греческим профилем. Он знает греческий язык, увлекается греческой культурой, и вообще в целом это такой проводник по Таганрогской Греции. Так что, друзья, сегодня мы проведем небольшую экскурсию по дому-музею Анатолия и его прекрасной супруги Айны, и расскажем вам немного о том, как же все-таки этот греческий путь Анатолий прошел.
Как вы уже поняли, Анатолий Баженко рядом с нами. У меня какая мысль возникла. Одного из спартанцев я увидела. Вот все смотрели, да, фильм «300 спартанцев». Один сбежал и поселился в Таганроге. Анатолий, расскажите, как на вас реагируют люди на улице, когда вы вот в своем греческом одеянии выходите гулять по Таганрогу?
Ну, знаете, во-первых, не просто выхожу гулять, а, как правило, это все-таки экскурсия. К нам приезжают гости из разных городов, страны, даже из других стран. К нам приезжают греки, потому что для нас как бы это, ну, богатейшая история античных греков и древних греков 18-19 века, где жили выдающиеся национальные герои России и Греции. Ну и когда я выхожу, иногда, конечно, мне кажется, нужно было бы брать меч и щит иногда. Но в целом очень хорошо реагируют люди, живые, веселые, просят сфотографироваться, поэтому мне нужно выходить гораздо раньше, хотя бы за полчаса, чтобы где-то сфотографироваться, поговорить на какую-то античную тему. В общем, реагируют в целом очень хорошо, живо.
Здорово. Расскажите вообще, как в вашей жизни появилась Греция и такая большая любовь к ней?
Ну, как она появилась? Она появилась до меня еще, потому что у моего отца, у него греческие корни. И папа мой родился в Таганроге, и некоторое время жил здесь в настоящей Спарте, потому что в окрестностях Таганрога есть поселение Лакедемоновка, которое основал участник русско-турецких войн России и Греции Алфериус Алфераки. И поселок назывался Лакедемон, то есть по-гречески это есть Лакедемонова Спарта. И даже Потемкин, фаворит Екатерины II, предлагал некоторое время Таганрог в 18 веке переименовать город Спарта. С этого началось, с моего отца, с культуры. То есть, все-таки мне прививалась культура определенно спартанская. Мы занимались спортом. Я учился в спортивном классе, легкой атлетикой, то есть с раннего детства. Очень много читали, мы все любили библиотеки. Папа постоянно меня водил в библиотеку, мы читали. И первое, вот одно из первых моих детских впечатлений, я увидел греческий алфавит. Я не знаю, что со мной произошло, какое-то таинственные буквы. Они меня просто заворожили. Ну и потом, конечно, я понял, что это и русское письмо, оно произошло из греческого алфавита. И вот, в общем, древнее мое детство, литература, спорт и занятия, ну, спортом, культурой, прогулки по морю, первые находки, монет. Вот возникло вот такой интерес глубочайший, ну, в раннем детстве.
Как вы начали изучать именно греческий язык? Да, мы уже поняли, что вас заворожили буквы. Кто вас учил греческому языку?
Ну, знаете, вот в начале 90-х годов произошло не просто перестройка экономики, но и, конечно, культуры. У нас возвратились многие люди, стали пересматривать свои корни. И тогда у нас возникло греческое общество. Мы вошли с моей женой в греческое общество, поскольку... Но я бы, честно говоря, могу и не только в греческом, и других. У меня много корней разных. Но, тем не менее, все-таки греческая кровь, она очень сильная. И к нам стали приезжать преподаватели из Греции и вести занятия греческого языка. И потом получилось такое важное событие, что мне предложили поехать поучиться в университет. В 2008-2009 году я учился в университете, один год в программе, город Иоаннинбург. Тианина, это западная Греция, на побережье Ионического моря. И я, когда учился там, то приехал, сразу стал заниматься поездками в Грецию. Мне мои друзья предложили: Анатолий, ты жил в Греции, ты там все знаешь, поехали, ну что мы будем на пляже сидеть? Мы поехали, стали, и так я стал собирать группы. Ну и с этого времени стал преподавать греческий язык, и уже ведь это уже 15 лет, и я все совершенствую, читаю, изучаю, и при каждой поездке в Грецию покупаю литературу, книги, и знания растут.
Ну, раз мы о языке заговорили, скажите же что-нибудь на греческом.
Калимера, доброе утро, ясас, здравствуйте, херете, радуйтесь. Греки приветствуют друг друга, радуйтесь или радуйся. Это идет еще из древних времен. И даже если у человека не очень хорошее настроение, он сразу при слове «радуйся», он как-то поднимает свое настроение.
Невольно.
Да.
А скажите, пожалуйста, сколько же раз вам уже удалось побывать на своей духовной родине?
Вы знаете, во-первых, все-таки Таганрог. Когда у нас был министр культуры Мединский, мы в Москве не раз выступали, и к нему обращают внимание делегации. Посмотрите, греки. Он поворачивается и видит меня в шлеме, говорит: а что делают греки в России? Я говорю: извините, что делают русские в Греции? Ну, конечно, это шутка. Имея в виду, что здесь наша территория входила в состав Боспорского царства, которому 2500 лет. Славяне появились, естественно, гораздо позже, да? То есть мы все-таки живем на территории древних скифов, сарматов, амазонок и древних греков. Ну а в Греции я уже, у меня спрашивают, сколько ты раз был в Греции? Ну, во-первых, на острове Крит 11 раз, на острове Родос 5. А когда я говорю, а сколько я раз был, когда был, учился в Греции один год? Они говорят: ну один раз. А если 8 месяцев это один раз, то, в общем, ну десятки раз.
Ну, одно дело говорить на чужом языке, да, все-таки хочу опять вернуться
все
к этому.
Языка.
Да, но другое дело писать стихи. Вот у вас здесь дома, да, даже есть свитки, на которых вы пишете. Как это вообще мыслить на другом языке? Как рифма приходит?
Конструкция вашей поэзии.
Знаете, вообще-то для многих людей, у кого есть корни, у некоторых даже есть двойное гражданство, ну вот те, которые имеют как бы две родины, можно сказать. Я Россию настолько люблю, что я даже не мог бы переехать в Грецию, жить там постоянно. То есть я приезжаю, и мне хочется вернуться в Россию, это моя родина. Но когда-то греческий язык был при дворе наших русских князей, это был придворный язык, как сейчас английский, как французский, 19 век. А это язык не совсем нам чужой. Дело в том, что в русском языке не менее 30 тысяч слов греческого происхождения. Это микрофон, микрофон, телефон, телефона, теле далеко, фони, голос, звук. Наши цари, связаны мы все с Византийской империей. Поэтому для нас не такой уж совсем чужой язык. Но все-таки получается, что трудно сказать, переключаешься с одного на другой, и иногда даже стихотворение я написал на греческом, потом на русском его перевел, либо происходит наоборот. Сначала на русском языке, а потом его как бы параллельно, оно у меня звучит и на русском. То есть на двух языках.
Узнали интересный факт о том, что не только дом исторический, но и место, которое его окружает, тоже историческое. Анатолий, расскажите, пожалуйста, о этих улицах.
Ну, по-гречески слово «быть гостеприимным» – это «филоксенос». «Филоксене» – уважать, любить гостей. Мы здесь на высоком берегу Азовского моря. Греки называли озеро Меотис, озеро Меотида. И здесь Петр I построил крепость Троицкую на Таганьем рогу. И мы ровно самый первый переулок наш Некрасовский, на котором мы живем, он, это самый первый переулок за крепостью. Он назывался Дворцовский, поскольку здесь дом, высочайший дворец императора Александра I. И здесь две улицы, где находится наш квартал. Это самая первая улица за крепостью. Это греческий квартал, называется Греческая, где жили эллины в 18 веке, 19, ну и сейчас продолжают жить. И справа от нас небольшая улица, она всего 450 метров длины, малогреческая, на которой сразу перед нами дом, в котором родилась Мария Константи, первая жена Федора Михайловича Достоевского. Через 30 метров от нас дом, где жили родители Антона Павловича Чехова. А еще через 50 метров дом, частично только сохранился, где жил национальный герой Греции и России Иван Андреевич Варвадзе.
У каждого знаменитого грека была своя муза и хранительница очага. У вас она тоже есть. Здесь присутствует ваша прекрасная супруга Айна. Айна, подходите к нам поближе. Разделяете ли вы увлечение мужа?
Ну, конечно же, да. Я же выбрала его. Наверное, что-то меня в нем задело. Это любовь к Греции, к поэзии. Вот, конечно, теперь мы вместе.
У вас такой тоже необычный довольно-таки костюм. Это длинное вязаное платье в пол. Какой-то национальный греческий, да? Как это называется?
Это называется хитон. Вообще, когда говоришь о Греции, то думаешь, наверное, все такие были вот в белых хитонах, в белых чистых одеждах. Греция была очень цветная, наполнена красками, статуи были раскрашены. Античный мир очень яркий. Это у меня такой хитон чудесный, на котором вывязаны амфоры, меандры, конфары, триеры, глаза. Вот. Ну, просто чтобы рассмотреть эти костюмы, это уже доставляет эстетическое удовольствие.
Мы с Викторией узнали, что Айна сама вяжет эти, еще раз, как они
хитоны
называют? Хитоны. Я, мне все время хочется сказать туника, да. И это невероятной красоты одежда, на которой вышиты узоры, амфоры, есть даже металлические вставки. Выглядит это все потрясающе, очень аутентично. А сзади вообще это корабль с...
Триера. Это триера, красивая такая триера с алым парусом. Ну, греки же любили все яркое.
Вы сначала полюбили Анатолия, а потом Грецию? Или наоборот?
Знаете, это просто настолько интересный случай. У меня подруга, она мне говорит: «Айна, хочешь, я тебя познакомлю с поэтом, у которого дома череп?» Я говорю: череп? Ну, интересно, конечно. Мне 19 лет, и тут живет парень, у которого дома череп. Вот. И мы приходим к ней в гости, знакомимся с Анатолием. Он нас проводит в свою комнату. Обычная трехкомнатная квартира на 5-м этаже. И вот в доме он, когда заходит на свою комнату, эта комната полна книг, значит, столик журнальный, на нем подсвечник с красными свечами оплывшими, и стоит череп на стенке. И я говорю: послушай, Анатолий, а тебе не страшно вот, ну, с этим черепом жить? А он такой берет ее, гладит этот череп, говорит: а что ее бояться? Это же девочка, она хорошая. А потом, значит, подводит меня к столу, на котором он пишет стихи. И вот у него на столе, а столу стоит перед окном, на столе стоит подсвечник со свечой, и он говорит: я зажигаю свечу и пишу вечером стихи. И у него еще лежит перо из дикобраза, на нем острый такой наконечник пера, чернильница, он, значит, макает туда чернила и пишет такие стихи. А я говорю: и перо дикобраза? Он говорит: мне подруга подарила, она у нас в живом уголке работает. Вот. И потом, значит, добавляет такую фразу: а сегодня вечером, когда я писал стихи, перед тополем села ночью сова. И я так на него посмотрела, думаю, вроде бы нормальный парень по виду, но что-то с головой. Ну, совы в Таганроге вечером, еще перед окном. Вот эта мысль у меня запала. И вот, представляете, он меня через неделю приглашает в кино, тогда кинотеатры были. И мы идем с ним вечером в кинотеатр. Вышли из кинотеатра, и он мне говорит: посмотри, Ер, я поднимаю голову, и я вижу, на меня летит огромная сова вот с глазами такими, это какое-то чудо. И первое, что я подумала: фух, нормальный. То есть, я говорю: слушай, я жила 19 лет в городе, я никогда не видела сов. А он говорит: это нормально, люди вообще мало что видят. Вот это была, наверное, первая такая зацепка, вот, которая мою душу повернула к его. А потом же, конечно, вот эта поэзия, эта Греция уже через него вошла в мой мир.
Пока Айна рассказывала, Анатолий вынес плащ, и на нем как раз-таки изображена сова. Что это за плащ?
Огромная детализированная сова.
Что это такое?
Ну, вы знаете, все народы, они, конечно, имеют свои как бы тотемы. Вот. У греков, в принципе, это священный знак их древности. Богиня Афина считалась богиня войны, богиня ремесла, искусства, богиня мудрости. А сова как раз-таки она воплощает вот, ну, как бы символ мудрости. Действительно, она появляется ночью, летит бесшумно, с такими огромными глазами. И действительно, животное необычное. И всегда она ассоциировалась именно с совой, поэтому у знатоков тоже вот этот хрусталь. Сова.
Вы рисовали ее сами? Это ваша супруга Айна. Мне даже интересно, сколько времени ушло на такой детализированный рисунок?
Ну, знаете, я хочу сказать, для того, чтобы все-таки наш театр, он называется «Одеон», греческий театр Таганрогского литературного общества, греко-таганрога, прежде всего все-таки нужен очень хорошая ткань. Потому что это вот лен, на нем только может получиться, не на каком-то химическом, да, материале. Прежде всего, Айна делает выбор ткани. Потом она раскрашивает, действительно делает росписи кистью. И у нас несколько таких плащей и несколько костюмов, которые расписаны в стиле батик. Ну, а остальные она уже другие вяжет и по коже делает. Получится рисунки и вырезки на коже и на, вот, на хороших тканях.
Олег, я предлагаю двигаться дальше, наконец-то приступить к детальному рассмотрению того, что нас окружает. Олег уже не раз сказал, что это прямо дом-музей. Здесь находятся керамические тарелки, амфоры, всевозможные картины. Ну вот, наверное, давайте, Анатолий, вы начнете по порядку рассказывать, что здесь у вас есть и самое главное, откуда это?
Ну, знаете, дело в том, что Таганрогское поселение, оно самое древнее на территории нашей России. Оно возникло в 7 веке до новой эры. Кстати, сейчас очень знаменитый остров Змеиный. Вот остров Змеиный, Днепробугский лиман, недалеко от Одессы. И Таганрогское поселение – это древнейшее античное поселение на территории вот, Украины, России, Юга России. Возникло в 7 веке до новой эры. Греки сюда приехали из города Милет, из Малой Азии, Анатолия называлась, восточная территория, и основали здесь поселение для того, чтобы торговать, покупать зерно. И греки привозили сюда амфоры для обмена, нужно было привезти что-то. Ведь денег еще тогда, деньги изобрели греки, да, но скифы, варвары, они не понимали в деньгах, что им эти металлические кружочки. И тогда нужно было делать обмен. Они привозили сюда украшения, произведения искусства из серебра, из золота. Наши музеи золота скифских степей наполнены, это изделия греческие. Привозили сюда в амфорах вино, оливковое масло, оружие, красивую одежду. То есть предметы вот высокой культуры, там, где ремесленные мастерские могут работать.
Так, то есть я правильно понимаю, что вот эти амфоры вы нашли сами. Это такие продолговатые глиняные сосуды с двумя большими ручками и почему-то зауженные к низу. Почему?
Да, дело в том, что заужены к низу. Ну, во-первых, здесь оседает осадок вина, винный осадок. Во-вторых, все-таки это важно для хранения, для транспортировки. Амфоры хранились в подвалах, засыпанных в песок, примерно на 1/3. И, конечно, когда везли сюда, то трюмы корабли засыпали рыхлой землей либо песком и размещали один ряд амфор. Второй ряд вставляли между амфорами. Третий, четвертый, так где-то несколько этажей. Потом связывали веревками, и получалась вот такой хорошая балансировка корабля.
Я вижу, у вас есть кусочки керамики. Это вы находили сами?
Да, все-таки в море очень много интересных этих вещей. При приливе, отливе выбрасывают в море обломки посуды. Это посуда, привезенная в конце 7-6 веке до новой эры. Из различных мест. Это город Милет, Малайзии, острова Хиос, Лесбос, Родос. Мы видим даже изображение античного. Вот глаз смотрит на нас. Это донышко килика. Килик – это посуда, это чаша для вина. Он означает плоский, с двумя ручками. Иногда на них делают рисунки. Вот изображение глаз, изображение бегущих животных. Вот меандр греческий – это такой, можно сказать, национальный узор на окраине посуды. Иногда даже выцарапали надпись. Это самая ценная вещь, это называется черепок «Остракон». На «Остраконе» здесь вот у меня есть «Остракон». Все-таки, когда мы знаем, что 26 веков назад процарапали стилосом эту надпись. Причем тогда, в то время, мы пишем слева направо, греки писали справа налево. А еще был стиль бустрофедон. Слева направо, доходим до конца строчки, разворачиваемся в другую сторону. И вот так зигзагообразно, пашущий бык называется.
Вот почему такое мышление было интересно,
да,
у греков.
Да.
У Анатолия 4 книжные полки с книгами и, соответственно, с черенками, с кусочками этой глиняной керамической посуды. Я думаю, что, в принципе, если вооружиться клеем моментом, то можно будет собрать пару хороших амфор.
Да, я, кстати, не могу не заметить одно из моих любимых произведений. Это «Петрония пылей». Вот прям и много, в принципе, Анатолий, я так понимаю, у вас книг именно античные различной, да, литературы.
Да, конечно, и на русском языке, и на греческом у меня большая литература. Ну и, конечно, еще много моих. У меня примерно 4000 стихотворений и больше 25 пьес. Я написал большую книгу «История Олимпийских игр» о спорте. Мы недавно выпустили, я просто соавтор этой книги, «Две страны, один город». Двое ученых нашего краеведческого музея и председатель нашей общины Павел Ревкури Ленардата написали книгу «Россия, Греция».
Но я хочу заметить, что ваши стихотворения и вот произведения, да, не только в книгах, вы пишете именно на свитках. Откуда такая любовь? Ну, ведь это сложно, проще же сесть за компьютер и набрать.
Ну, смотрите, это, во-первых, большущая традиция. Роль, что такое роль? Роль – это ролос, ролос – это рулон. Вот режиссер, он раздает написанный рулон, в рулончик скатан и раздает роль. У кого больше роли, у кого меньше. Отсюда пришло слово рулон, ролос. И все-таки это традиция. Это настолько интересно, что это вот настоящая книга, и она вот листалась достаточно удобно. Кстати, слово том означает от слова томи, разрез, надрез, то есть отрез бумаги или папируса, и на нем писалось произведение либо книга, и она вот так листалась. Примерно человеку для выступления, вот он один час выступал, примерно. Поэтому вот она книга, вот он первый том. Выступил час, потом перерыв, потом другой выступает и так далее. Не утомлять зрителей, самому не переутомляться. Поэтому это высочайшая традиция.
Послушаем стихи Анатолия.
Слушай Грецию, свистящие звуки свирелей и струн звенящие звуки, и скрипы мачт, стук мечей о щиты, колесниц шум, всплески бичей, мелодия эллинской речи.
Акус этин Эллада, из фермени ихептис флогерес, кетон хордон из хири ихи, кетатриксиматон катартьон, их тыпит он ксифон стыс аспидес, кетон арматон оторевос, кетон мастигион и крусис, и мелодия тыс эллиникис омилиас.
Струится пеплосом богини золотистым день бесконечный. Радость и уют переполняют душу. Каменистый путь к морю опускается, ведут через террасу желтые ступени с пробившейся меж плитами травой, и у платанов фиолетовые тени лежат причудливыми тканями с каймой узорчатой от листьев трепетания. На солнце греясь, у подножия колонн застыла ящерица, вслушиваясь в звон неясной цитры из-за шума волн, и от земли идет благоухание.
А если кто-то из наших радиослушателей только что присоединился и не понял, что происходит сегодня в «Разбудильнике», то я напомню, что мы в гостях у Анатолия и Айны Баженко, и сейчас они читали стихи, и мелодия, которую вы слышали, да, это Айна играла, что это за инструмент?
Это флейта. Блок-флейта, такой, наверное, старинная музыка живая идет, и поэтому особое наслаждение доставляет эта игра.
Помимо экспонатов из керамики, щитов, одежды, металлических кубков, есть еще и музыкальные инструменты. Флейту вы уже послушали, а это прекрасный, похожий на обрезанную гитару.
Да.
Что это?
А вы совершенно верно, Олег. На обрезанную гитару. Дело в том, что это и есть прообраз гитары. Гитара произошла от... Сначала была изобретена простая лира, у которой был резонатор. Это был панцирь черепахи пустотелый и рога оленя, натянутая кожа, и получилась лира. Лира была модернизирована, и потом сделана и металлические, и деревянные лиры, более сложные инструменты, называется кифара. Кифара, от этого слова произошло слово гитара во всем мире. Это семиструнный инструмент, который играли двумя руками. Ну и вы знаете, что в Древней Греции наверняка уже возникла музыка рок, потому что при записях на мраморных плитах музыка нечто подобное, она как вот звучит, видимо, вот так.
Потяжелее которая.
Да, да.
Невероятно. Ну, давай тогда, раз мы заговорили о шлемах, тогда и перейдем к обмундированию. Здесь прямо целый такой полуманекен, на котором черные латы. Здесь несколько шлемов, три шлема, каждый из них пестрее, чем другой. Очень красиво, очень антично все это.
Ну вот облачение спартанцев как
да.
раз таки.
Вот это как раз таки те самые знаменитые латы с прессом, то есть можно и не качаться, в принципе, мне особенно.
Тебе мне подходит, Олег, здорово, да.
И мечи, и щиты, огромные щиты, они же, наверное, очень тяжелые.
И откуда это? Это все самодельное? Или же как-то находилось там, покупалось, заказывалось?
Ну, вы знаете, кое-что и самодельное. Например, все-таки хитоны Айна шьют, расписывают, вырезают из кожи и их прострачивает, и потом мы делаем накладки металлические. Это действительно ручная работа. Некоторые щиты и сделал мой друг, он тоже большой мастер. Кое-какое оружие мне выковали здесь. Это наконечники копий. Меч в прошлом году мне подарили на день рождения, выкованный здесь, ковка юг. Ну, а кое-что мы привозили из как раз-таки родины, из Греции. Это вот металлический панцирь, он из острова Крит. Затем вот этот шлем золотой я привез из города Афины. Просто там есть сувенирные такие магазины, где действительно так хорошо приобрести этот шлем, тоже с острова Крит. А самый первый шлем, вот такой металлический, был здесь, продавался в Таганроге, в сувенирной лавке. Ну, и кое-кто у нас есть... Тоже большие мастера, вот, например, римский шлем.
Друзья, это, извините, что я вас перебиваю, Анатолий, но это тот самый шлем из фильма «Гладиатор».
Да, абсолютно.
Это именно он. Фильму уже 20 лет, но я помню его как сейчас. У меня прямо флешбеки пошли.
Да, это мой друг сделал действительно из металлических пластин шлем. Мы ведь делаем не только греческие спектакли, делали гладиаторские бои, где я выступал в этом шлеме с трезубцем и сеткой. У меня есть трезубец. Это гладиатор Ратиарий, который сеткой должен набросить, запутать своего соперника. А он выступает с коротким мечом и со щитом. И трезубцем должен его поразить.
Потом по чуть-чуть добивать.
Да. Ну, честно говоря, это как бы игра. Но бывало и небольшие даже ранения. Ну, потому что все-таки оружие все оружие.
Дело такое, да. А Айна, наверное, сидела и поднимала палец вверх все время.
А вы угадали. Дело в том, что я читала как раз стихотворение под этот бой. Потом начинался бой, преображались зрители, вы бы видели их лица, из мирных, спокойных девушек, ребят, вдруг, я не знаю, что-то такое из глубины поднимается, они перестают вот заниматься чем-то, они, и там, если в ресторане, значит, перестают есть, они сосредоточены на этом бое, и когда я говорю, а теперь, зрители, решите судьбу раненого гладиатора, и что вы думаете, этой милой, симпатичной девушки, палец вниз...
Давить.
И мне приходилось, знаете, выруливать эту ситуацию. Говорю, ну, ради сегодняшнего праздника, ради хорошего настроения, все-таки даруем жизнь раненому гладиатору. И тогда эти улыбки на лице и пальцы потихонечку поднимались вверх. Все, свобода.
То есть, получается, вы не раз спасали Анатолию жизнь?
Не раз.
И еще одно доказательство, что это по-настоящему греческий дом. Даже в квартире есть греческие колонны.
А насчет колонны я вам хочу сказать. Это уникальная вещь. Дело в том, что я долгое время работал в музеях, литературном, краеведческом музее. И сейчас мы все ждем с нетерпением несколько лет на реставрации краеведческий музей Дори Салфераки. Так получилось, что там делали очень большой ремонт, как и сейчас. Сейчас он затянулся на 4 года, но где-то лет 10 назад делали еще один ремонт. И вы представляете, начали очищать стену, и за стеной оказалась вот эта колонна деревянная, которая была построена мастерами при открытии музея. То есть в 1846 году строили. И просто ее выбросили во двор. И я спрашиваю, а что это? Ну, это все мы выбрасываем, мы возим куски мрамора. И я тогда из настоящего подлинного дворца Салфераки взял большой кусок мрамора. Он уже был не нужен. И эту колонну. И фактически та самая подлинная вещь дворца Салфераки находится у нас.
И вы как
переехал частично дворец.
И вы как Никулин в фильме «Операция». Разбить пол-литра в дребезги.
Примерно.
Олег, я все-таки скажу, да, об этой стене. Когда входишь в комнату, она сразу бросается в глаза, потому что от пола до потолка стена увешана керамическими тарелками, расписанными всевозможными античными сюжетами, да, греческими сюжетами, и также амфоры. Расскажите, что здесь?
Айна занялась давным-давно этим рисованием, больше 20 лет назад. Это копии древнегреческой посуды. Здесь мы видим тарелки. Вообще в Греции существовало антично больше 300 видов названий посуды. То есть это кратеры для смешивания вина с водой, амфоры для вина, для оливкового масла. Вот, кстати, килика, о которой мы говорили, чаша для вина.
В наше время считается, что разбавлять вино водой – дурной тон какой-то.
Вы знаете, но это традиция. Дело в том, что если греки собирались просто напиться, они говорили «налей по-скифски». То есть через 5 минут все, можно быть готовым. А если, во-первых, жарко, холодной водой разбавлять с той или иной пропорцией, и на протяжении многих часов человек слегка опьяневает, но он продолжает беседовать. Раз. А второе, многие считают, что вино древнегреческое было очень сильно концентрировано до такой степени, что при разбавлении оно примерно приходило к нашей консистенции, как современное.
Айна так скромно стоит в стороне. Я хочу ее пригласить, да, потому что это вы раскрашиваете вот эти самые тарелки. Где черпаете вдохновение, как придумываете новые сюжеты?
Впервые я увидела, когда античную керамику, и потом вот у меня такая родилась идея перенести ее на глину. И я помню, сделала эту первую тарелку, называлась она «Геракл и Амфала». Это миф. Вот Геракл сидит и потихонечку держит килик, конфар в руке. Вот, и...
А давайте прям пройдемся немножко, потому что не все, все это очень красиво, но не все понятно, что да. Mm-hmm. Вот это, например, это медуза Горгона, правильно?
Да.
А вот рядом с ней это богиня какая-то?
Это Аполлон, он держит кефару. И рядом с ним птица Аполлона – это ворон. Вообще по каждой тарелке можно проводить экскурсию. Здесь можно экскурсию рассказывать на час. Вот бегущая Минада. Минада, вакханка, в волосах у нее змея, она держит тир. Дикие звери повиновались вакханкам во время этого праздничного экстаза. Вот интересная тоже тарелка – это битва Ахиллеса с Амазонкой. Ахиллес сражает царицу Пентисилею Амазонку.
В Троянской войне.
Она падает. Рядом Патрокл, рядом, значит, раненая Амазонка. Вот такой целый сюжет. Это тоже интересный сюжет. Это Пилей и Фетида. Морская нимфа Фетида и царь Пилей. От этого брака, от этого союза неземной девушки, да, и земного царя родится Ахиллес. Вот тоже интересная тарелка. Это... Пифия сидит на треножнике, держит лавровую веточку и чашу. Она сидит на треножнике, это в Дельфах, да. Рядом с ней вопрошающий грек. Но сидит она, смотрите, на треножнике, она не касается пола, ноги не касаются земли. Она как бы парит в воздухе между землей и небом. Только тогда она могла говорить будущее. И по каждому сюжету это могло быть целое...
Покажи, это наша история, наша донская.
А вот интересно, бегущая амазонка. Вот греки называли иногда вот амазонки змейногие богиня. Была такая значит, богиня скифская, значит, как ее звали?
Эхидна,
да. Здесь вот интересно, что гречанки, они не носили брюк, они носили хитоны. А вот амазонки, да, или скифские женщины носили штаны, брюки. Ну, как бы брюки, штаны кожаные, потому что климат был холодный, и женщины носили брюки, как и сейчас она женщина тоже. Зимой в основном в брюках ходит. Вот, и вот кожаные такие брюки у нее расписаны, может быть, выжженные они какими-то узорами. Вот бегущая амазонка с луком в фригийском колпаке бежит. Это уже жительница наших степей. Поэтому у нас женщины такие вот независимые.
Айна, а сколько времени в среднем уходит на одну тарелку?
У меня какая тарелочка, ну, если не спеша, ну, может быть, дня там за три, смотря какой сюжет.
Это ведь кисти расписываются.
Да, кисти, в общем, тонкая роспись.
Наша программа подходит к концу, но мы не можем просто так уехать, и предлагаем вместо финальной песни, которая у нас обычно звучит в разбудильнике, снова послушать Айну и Анатолия. Что может быть прекраснее стихотворений с утра? Согласен, Олег?
Абсолютно.
Маленькой флейты ни пение, лишь отголосок ветер донес, и душа загрустила, и сердце вдруг затомилось такой неизбывной, неизъяснимой тоской, то гармонии голос вплелся на миг в праздничный хор бытия.
Мозаики античной Эллады в разрушенных я видел городах, летящим танцы, легкие минады, триеры с рядом весел на волнах, веселое создание театра и маски, мрачные его, на них играли солнечные пятна, и золото к ним прибавляли своего, и ветер запах доносил приморский, молчали птицы, будто пел Орфей, и девушка своей красой неброской лила божественный елей.
Сплав золота и серебра, электровый цвет моря, на лепт прибавится добра и станет в мире меньше горя. Как сохранить нам благодать? Какие жертвы принести нам? Рок может дать, рок может взять, не золотиться вновь сединам.
Дорогие радиослушатели, это «Разбудильник», и сегодня мы побывали в маленькой Греции, которая находится на самом деле в Таганроге. Нас приняли у себя дома Айна и Анатолий Баженко. Спасибо вам и ждем приглашения снова. Спасибо.
«Разбудильник». Так звучит донское утро.